Всем привет! Это Ольга Тихомирова, я ведущая Deutsche Welle, но сегодня в среду, как всегда в это время, 20:00 по Москве, я веду программу «Обсудим» на канале Breakfast Show, куда вы все и пришли, и мы рады вас здесь видеть. Я напоминаю, как всегда, про лайки, а также про все большое прекрасное описание к этому стриму, где написано, например, какими VPN-ами можно использовать для того, чтобы нас смотреть, не отвлекаться чаще пользоваться интернетом так, как вам этого хочется, а не кому-то другому. Сегодня со мной весь этот час обсуждает новости этой недели, последних дней, все самое важное, за чем мы следим, Александр Астров, политолог, Центральный Европейский университет в Вене.
Добрый вечер.
Да, начну я с новости, которая буквально только что пришла. Это то, что Владимир Путин сменил таки губернаторов Белгородской и Брянской областей. Вячеслав Гладков и Александр Богомаз подали прошение об отставках, и президент их принял. Удивительно. Но что касается Гладкова, мы уже месяц обсуждаем, что он должен уйти. Об этом писали СМИ, об этом сообщалось много раз. Уже известно, кто назван временным исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Это Александр Шуваев, участник так называемой специальной военной операции. А Брянскую область временно возглавит Егор Ковальчук, который сейчас председатель правительства Луганской Народной Республики. Ну, в общем, все эти люди связаны с той самой так называемой специальной военной операцией, как называет войну против Украины Владимир Путин. И вот они назначаются губернаторами приграничных с Украиной регионов. Ну, будем смотреть, как они будут с этим справляться. Так сложилось, что у Вячеслава Гладкова сегодня была такая неудачный опыт в его коммуникации с общественностью. Он сообщал о происшествии на железной дороге и сначала написал, что это был подрыв, а потом исправил это сообщение, так что никакого подрыва уже не было. Вот это вот,
и быть не может.
И быть, видимо, не может теперь-то, когда Александр Шуваев стал временным исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Видимо, теперь не может. Но вот эти вот лингвистические упражнения по исключению разных слов, это, конечно, тоже такая практика, в которой живут россияне, и мы живем, потому что мы читаем и следим за вот этими словами, чего нет, а чего есть.
Да, но мы вот тут вот как бы перебрасывались какими-то репликами перед тем, как включились. И я вспоминал, было во время Холодной войны такое эссе английского философа Майкла Окшета, которое было, правда, опубликовано в газете «Таймс», то есть оно было такое для широкой публики. И называлось оно «Вавилонская башня». Вот я все эссе пересказывать не буду, но заканчивается оно словами, что Вавилонская башня рухнула не от того, что ее разрушил разгневанный бог, а она просто обвалилась под тяжестью потока бессмысленных слов. Вот я боюсь, что то же самое произойдет вот с этим вот укорененным в небе деревом, которое нам тут недавно показали или пытались показать.
Да, интересно. Ну вот да, Гладков был таким долгожителем. Но на самом деле хотела поговорить с вами про другое. Все-таки как с политологом хотела обсудить последние дипломатические, переговорные и другие истории, сюжеты, за которыми мы тоже наблюдаем очень пристально. Ну и, конечно же, обсужу с вами визит Трампа в Китай, потому что это такая веха, я бы сказала, по значимости события. Но все-таки сейчас, мне кажется, россиян, и не только россиян, волнуют удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые совершает Украина. И судя по тем картинкам, которые мы видим, и по тем результатам, которые мы видим, она делает это довольно успешно. Потому что, вот, например, пермский НПЗ сегодня приостановил переработку нефти после ударов украинских беспилотников, а генштаб ВСУ заявил о поражении Ярославского НПЗ, Астраханского ГПЗ и нефтяного терминала «Тамань-нефтегаз». Помнится, когда-то Трамп говорил Зеленскому, что у него нет козырей в переговорной позиции по отношению вот к Путину. Но складывается впечатление, что вот эти атаки дронов по НПЗ, которые стали регулярными в апреле, их было зафиксировано 21 удар, точнее 21 точка, куда били в украинские дроны. Так вот, похоже, что вот эти удары дронов по НПЗ это вполне себе козырь. Как вы считаете?
Ну, с одной стороны, да. То есть, во-первых, когда Трамп вот это вот сказал, все про козыри, есть они или нет, их он забыл уточнить, а какую вообще игру-то карточную он имеет в виду, потому что в разных играх разные карты имеют разный вес. И вот то, что мы сейчас видим, в частности, и с ударами по НПЗ тоже, что правила игры-то меняются. Причем меняются гораздо быстрее, чем многие из нас могли себе представить, и иногда гораздо более радикальнее. То есть это с одной стороны. То есть явно, что Украина вот этими ударами по НПЗ нашла такую очень важную болевую точку во всей российской структуре. Но с другой стороны, и это тоже важно не забывать, вот огромную вот эту вот асимметричность этой войны, ее никто не отменял. Россия все-таки гигантская страна по сравнению с Украиной, и какие-то такие вот материальные ресурсы, они все-таки продолжают оставаться важными и будут продолжать оставаться важными. Многие эксперты говорили о том, что да, вот эти удары, они очень болезненны для России, но по-настоящему болезненными они могут стать только если они будут регулярными. А для того, чтобы они были регулярными, нужны ресурсы. Ну и пока это большой вопрос, есть ли у Украины эти ресурсы. Так что, возвращаясь вот к этой метафоре карт, козырей, игр, у нас у всех, наверное, сейчас есть такое ощущение, что что-то меняется. Да? Даже вот в заявлениях практически всех прямых и непрямых участников этой войны что-то меняется. Но я думаю, что пока мы находимся в стадии сбора информации, так сказать. То есть мы получаем вот эти сигналы из разных источников, но пока мы не видим какой-то такой устоявшейся структуры, которую действительно можно было бы анализировать на уровне, ну вот, фактов, а не просто ощущений. По крайней мере, у меня вот такое ощущение, опять же.
Но вот судя, опять же, по последним событиям и заявлениям и сообщениям, вот эти удары дронов вглубь России, они волнуют российское руководство. Они, видимо, считают, что это влияет на общественное мнение. Потому что в Москве, например, сегодня запретили публикацию результатов прилетов. Да? Сайт правительства Москвы опубликовал такое положение, что а вот этого нельзя, да? Вот это запрещено. И это какая-то новое, ну, как бы новое направление. Да? Это было как раз в приграничных регионах запрещали публиковать, в Чечне запрещали публиковать. Но в Москве такого еще не было. А, еще было, я помню, да, в Объединенных Арабских Эмиратах тоже запрещали публиковать под угрозой уголовных дел, потому что это все портит имидж тихой гавани
А
арабского мира.
давайте я вам историю на эту тему расскажу, вот по поводу меняющихся правил игры, по поводу того, чего может опасаться, ну, в данном случае правительство России, а вообще любое правительство. Но ведь это же не первое такое изменение ситуации, связанное не в последнюю очередь с изменением технологий. Но давайте вспомним, еще 2 года назад, по-моему, если я не ошибаюсь, Залужный опубликовал большую статью, в которой он говорил, что, слушайте, война зашла в тупик. Она зашла в тупик, потому что технологические средства, которые сейчас имеются в распоряжении армии, они просто обнуляют некоторые привычные модели поведения. Мы больше не можем, допустим, осуществить крупные маневры, оставаясь незамеченными. Ну, например. И тогда же, 2 года назад, он говорил о том, что, скорее всего, мы перейдем в какое-то новое состояние, когда технологии новые это позволят. И, собственно, так оно и случилось. Но на самом деле это ведь не впервые так. И вот есть довольно интересная история на эту тему, что когда после Второй мировой войны появилось ядерное оружие, то опять же никто не знал, а как вообще его применять. То есть раньше было ясно, что надо, вот если осуществлять бомбардировки, надо осуществлять бомбардировки, скажем, по городам. И не потому, что хотели повлиять на общественное мнение только, а потому, что в городах, как правило, находились и промышленные центры. То есть разрушаем заводы, которые производят там те же танки, самолеты и так далее, и тому подобное. А с ядерным оружием, ну, странно по городам-то бить, да, уж слишком последствия серьезные. Значит, надо бить по военным каким-то позициям. А как по ним бить? Потому что, опять же, все было неясно. И вот тогда сложилась очень интересная ситуация, потому что в Америке тогда оказалось очень много бежавших во время Второй мировой войны из Европы ученых, ну, естественно, в основном еврейского происхождения. И когда встала эта проблема, как использовать новые технологии в будущей войне, то в той же Америке началась борьба между ВМФ и ВВС за бюджетные деньги. И они понимали, что в этой борьбе за бюджетные деньги им необходимо представлять совершенно новые аргументы, которые бы учитывали вот, ну, особенности новых технологий. И под это дело они создали так называемые think-tanks, куда собрали этих ученых и стали давать им вот задачи. И вот в какой-то момент представители, значит, американского военно-морского флота пришли к ученым и сказали им: слушайте, определите для нас, пожалуйста, самую эффективную модель атаки на советские военные, значит, установки. Ученые сказали: хорошо, дайте нам вот какое-то время, мы тут математические модели соорудим, нам эти модели все подскажут, и мы вам доложим. Прошло, значит, это время, пришли опять адмиралы к ученым и говорят: ну что, нашли самый эффективный способ? Они говорят: да, нашли. Какой? Камикадзе. Ну, естественно, никто посылать камикадзе там, в 50-е годы бомбить советские военные установки не стал бы. То есть это было абсурдное, математически верное решение, но с политической точки зрения совершенно невозможно. А вот сейчас у нас камикадзе, да, только они дроны. И делать их можно практически в гаражах, что опять же не ново, потому что с этой проблемой столкнулись еще и во время Второй мировой войны, когда по качеству, скажем, немецкая техника превосходила английскую, но англичане в какой-то момент поняли, что да плевать на это превосходство, ведь сила-то в данном случае в количестве. Все равно эти самолеты, танки будут уничтожены. Важно, чтобы их было много и быстро. И стали делать самолеты чуть ли не из фанеры. Но на этом очень много выиграли. То есть технологии на самом деле, они меняют характер войны, но, к сожалению, и вот это вот, пожалуй, самый важный вопрос, или один из важных вопросов. Они меняют не только характер войны, они меняют характер общества. Вот те же дроны, да, вот да, они могут роботизировать поле боя серьезно, и это важно и вроде бы полезно. Но с другой стороны, возникают новые проблемы. Ведь все эти роботы в основном зависят не от железок, которые действительно можно делать в гараже. Их эффективность зависит от программного продукта. А программный продукт должен кто-то производить. А производить программный продукт могут только сравнительно образованные люди. А где их будут образовывать? И вот тут сейчас очень много обсуждают манифест одного из руководителей Palantir, Алекса Карпа. А если почитать его книгу, вышедшую раньше, «Технологическая республика», она же начинается с того, что он пишет, что слушайте, у нас беда. Мы вот тут изобрели великолепную технологию, которая поможет обеспечить безопасность Соединенных Штатов Америки. Мы пришли с этой идеей в Google и сказали, ну сделайте нам программный продукт под это. А инженеры Google, молодые люди, образованные в либерально настроенных американских университетах, сказали, а мы вот в этом милитаристском проекте участвовать не будем. Из чего, значит, Карп и его друзья делают вывод. Ну что ж, если не будут, значит, надо менять университеты. И, собственно, надо менять всю систему образования, надо перекорёживать общество, чтобы оно вот больше так не противилось вот этим всем нашим проектам. То есть на самом деле, ну что тут поделать? Ну, бесплатный сыр только в мышеловке, за все надо платить. То есть
Ай.
можно разработать технологии, но платить придется так или иначе всем. И иногда непредвиденным образом.
А я напомню, что глава Palantir приезжал же сейчас в Киев. Исполнительный директор американской компании Алекс Карп, он провел переговоры с министром обороны Михаилом Федоровым вот, буквально накануне. И после этого министр обороны Украины написал, что что внедряем искусственный интеллект в войну. То есть, я
Это
думаю, они
хорошо. Это хорошо
нашли.
с точки зрения войны, но мы же знаем, что Палантир практически владеет чуть ли не всей системой здравоохранения в Великобритании сейчас. И это вызывает огромные проблемы. То есть вывод один, вот лучше бы этой войны не было, да, несмотря на все развитие всех технологий, лучше бы ее не было совсем.
Но считаете ли вы, что дроны стали таким, правда, козырем Украины, как у британцев те самые легкие самолеты, быстро изготавливаемые, потому что там глава Пентагона, который еще недавно критиковал там и украинскую армию, и говорил, что она недостаточно сильна, Пит Хексет, он заявил, что американские военные в Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов.
Ну, конечно, но я все-таки, то есть, безусловно, безо всяких оговорок, да, дроны стали козырем. Но все-таки я считаю, что главным козырем является не это. Вот если проводить сравнение, скажем, с Великой Отечественной войной, что часто делается, но многие, наверное, видели вот это вот знаменитое письмо Сталина руководителям промышленных предприятий советских, где он им там грозил расстрелом, требовал обеспечить, поставить, перестроить, настроить, достроить и так далее и тому подобное. А насколько, по крайней мере, я могу судить, в Украине вот такого давления не происходит. То есть во многом вот получение вот этих козырей, да, в том числе и в производстве дронов, это во многом инициатива. Инициатива, в том числе и снизу.
Добровольческая
Да, и
такая,
это опять же
частная.
говорит о том, что это не только технология, это еще и процессы, которые происходят в обществе. И говоря о козырях, я все-таки считаю, вот, что главный козырь Украины – это украинский народ. Как бы пафосно это ни звучало. Потому что без этого никакие дроны бы никаких задач не решили.
Александр, возвращаясь к ударам по российским НПЗ, эффективным, которые показывает Украина в последний месяц, особенно. Вот тут у нас один из наших зрителей пишет о том, что пока Москва не будет похожа на Харьков, народ не почувствует. Вот что тут чувствуют россияне?
Я не могу, конечно, и не буду ни за что говорить за всех россиян, но еще и потому, что у нас есть высказывание на эту тему, на мой взгляд, великолепное, на мой взгляд, одно из лучших, сделанных во время этой войны. Я имею в виду, ну, надеюсь, многим известное стихотворение Марии Степановой, который просто начинается вот с этих строк. «Пока мы спали, мы бомбили Харьков». Вот это вот, ну о нем можно много говорить, и может быть мы сегодня еще и поговорим, но вот это вот постановка проблемы, позвольте так это все определить, что это все мы, понимаете? То есть вот общество, оно ранено. у него внутри вот эта вот рана, да, которую иногда упрощают, деля его на оставшихся или лакантов, на зетников и незетников. Но на самом деле от этого никуда не деться, от того, что и те, кто спали на даче, и те, кто бомбили Харьков, это в каком-то смысле, это все описывается одним местоимением первого числа множественного, первого лица множественного числа. От этого никуда не уйти, и с этим придется что-то делать рано или поздно.
Давайте перейдем к переговорам, про которые в последнее время все больше и больше говорят все вокруг. Даже Путин тут начал говорить что-то такое о завершении войны, хотя ему никто не поверил, по крайней мере, судя по европейской реакции. Но вот и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал вот это заявление, что Зеленский должен отдать приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. Я напомню, это тех регионов, которые Россия назвала российскими, да, проведя там некую процедуру, которую назвала референдум, и записала потом вот эти вот новые регионы в конституцию свою. Они не признаны практически никем в мире, но она требует их передачи под контроль Российской Федерации. И вот в этот момент, когда ВСУ уйдут с этих территорий, говорит Дмитрий Песков, наступит прекращение огня, и тогда стороны спокойно могут заняться переговорами. То есть вот эта близость завершения войны, о которой говорил Путин, она прекратилась. И
Ну,
на этом
я не
мы...
знаю. Я все-таки я повторю, я все-таки думаю, что мы пока еще только собираем информацию, да, и пытаемся из нее сложить некую общую картину. И пока не все кусочки в этом пазле укладываются на свои места, вот, допустим, тот же Песков. Меня, например, удивило то, что он же не сказал так, что вот Зеленский отдаст приказ, Украина выведет войска с Донбасса. И все, на этом война закончится. Нет, он сказал, Зеленский выведет войска, и вот тогда начнутся сложные переговоры. Ну, это все можно по-разному интерпретировать, но, по крайней мере, сейчас, в отличие от каких-то многих заявлений российских, которые звучали раньше, есть вроде бы указание на то, что сам по себе вывод войск из Донбасса, он не решит всех проблем. Проблемы останутся, их еще предстоит решать. Не знаю, хорошо это или плохо, потому что, опять же, у нас нет полной информации. С другой стороны, в том, что говорит Зеленский в последнее время, я тоже, может быть, ошибочно, но мне кажется, что я вижу какие-то изменения. Например, нет вот этих постоянных ссылок на лично Дональда Трампа, да? Нет вот всех этих благодарностей и так далее и тому подобное, гораздо более уверенный тон. Но что еще интересно, это вот недавнее предложение Украины по конкретному перемирию, точнее не перемирию даже, а взаимному прекращению ударов по аэропортам. Да, но казалось бы, вроде это такой маргинальный момент, но при чем здесь аэропорты? Но с другой стороны, вот если мы вспомним, как заканчивалась холодная война, с момента подписания Хельсинских соглашений, там 75-76 год, до начала перестройки, 86 год, не говоря уже о конце холодной войны, там 89-90, прошло больше 10 лет. Но эти 10 с лишним лет, они прошли не впустую, потому что уже действовали вот такие, казалось бы, маргинальные всякие соглашения, целью которых, они тогда назывались вот на таком казенном языке, меры по укреплению доверия. Да, ну, сейчас о доверии говорить не приходится, но с чего-то надо начинать. И одна возможность интерпретировать вот эти вот заявление Зеленского последнее, то, что он-то вот предлагает схему как раз прямо противоположную тому, что предлагает Песков или озвучивает Песков, когда он говорит, давайте уже начнем с чего-то. Вот с чего-то конструктивного.
Частичное перемирие
Да,
по
чего-то, что мы
кусочку.
могли бы делать вместе. И вот в самом процессе делания этого вместе мы куда-то продвинемся. При том, что война как таковая, она, наверное, все-таки еще будет продолжаться. И опять же, вот буквально сегодня в Бухаресте Зеленский говорил о том, что мы продолжаем усилия, продолжаем их на разных площадках. Да? То есть, опять же, это указание на то, что сейчас, ну, называйте их там козырями, называйте их как угодно, но не сложены все карты в одну корзинку по имени Дональд Трамп, например, как это было еще совсем недавно. И это тоже изменение. То есть что-то движется, что-то меняется, но пока, я думаю, еще рано как-то это все обобщать и какие-то выводы предлагать. Тут вот надо посмотреть еще. Но что-то происходит, что-то меняется.
Тогда еще одно заявление подкину вам вот в эту корзинку наших элементов разных. Дональд Трамп, его спросили журналисты по поводу того, достигнуто ли понимание с Владимиром Путиным о переходе под контроль Москвы всего Донбасса. И Трамп ответил очень коротко: нет. Это что-то новое? Это какая-то новая стадия понимания Дональда Трампа того, как должно быть устроено перемирие и мир.
Ну, понимаете, мы что-то знаем, чего-то не знаем. То есть вот что мы знаем? Мы знаем, что были встречи между американскими и украинскими переговорщиками. Мы знаем, что на этих встречах американские переговорщики настаивали на том, чтобы украинские буквально на карте провели свои красные линии. Вот где они, значит, готовы уступить. Вроде бы что-то там, связанное с Донбассом, в этих всех рисунках было. Вот это мы знаем. Дальше мы знаем только, что стороны говорили о некоем духе анкориджа, под которым все понимали, кто чего хотел. То есть наверняка говорить о том, что было какое-то, значит, там была какая-то договоренность по Донбассу между Соединенными Штатами и Россией, ну, основываясь на фактах, мы не можем. Опять же, есть такое ощущение, есть какие-то другие моменты, которые вроде бы на это указывают, но не обязательно. Вот может указывают, а может не указывают. Тут все зависит от информации, которой у нас нет. И я не знаю, вот как вы хотите, мы можем дальше говорить о текущих событиях, или я немножко так в сторону вильну и чуть-чуть более такую общую вещь скажу о дипломатии вообще.
Давайте, скажите общую вещь про дипломатию потому что потом я вас верну в текущие события и буду
Окей.
продолжать задавать вопросы.
Вот понимаете, я скажу сразу, чтобы не было никаких сомнений. У меня нет абсолютно никаких симпатий по отношению к человеку по имени Стивен или Стив Уитков. И я абсолютно убежден в том, что лучше, чтобы его, лучше было бы всем, если бы его вообще в этом процессе не было.
Я напомню, что это советник Дональда Трампа, президента США, и он спецпосланник его как раз по мирному урегулированию между
Везде,
Россией и
везде.
Украиной. Да, да, и в общем везде.
И в общем
И
везде,
далее
да.
везде.
Да. Его есть за что критиковать. Но иногда его критикуют за то, за что, в общем-то, критиковать его, наверное, не надо. И один из таких моментов, вот не отрываясь слишком далеко от имеющихся или не имеющихся договоренностей между Россией и Соединенными Штатами, один из моментов, за который его критикуют, это его телефонный разговор с Ушаковым, во время которого Ушаков его спрашивал, то есть сначала Вытков советовал Ушакову, а вот написали бы вы письмо моему боссу, Дональду Трампу. А Ушаков говорил, да, хорошо, напишу, а как вы советуете его написать? И вот, значит, Вытков ему советовал. И все набросились на Вытков. И стали говорить, что а вообще на кого он работает тут? Ну, давайте я вам одну историю расскажу. Дело в том, что во время Холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз вели очень сложные переговоры по сокращению ядерных вооружений. В какой-то момент эти переговоры зашли в полный тупик. То есть никто не знал, как из этого тупика выйти. Опять же, в какой-то момент ведущий американский дипломат на этих переговорах, кстати, очень влиятельный вообще чиновник в правительстве американском в то время, Полница, узнал, что жена советского посла в Вашингтоне, Юлия Квицинского, уехала в Москву по своим каким-то семейным делам. И Ницце тогда позвонил Квицинскому и сказал: «Слушайте, а почему бы нам не прогуляться по лесу?» И вот эта фраза «walk in the woods» с тех пор стала крылатой, стала термином, по сути дела, которым определяют определенный тип ведения переговоров. Вот когда переговоры ведутся на полях основного процесса. Они погуляли по лесу в неформальной обстановке. И так получилось, что нашли решение. Но решение было нестандартное. И вот тогда Ницце сказал Квицинскому: «Слушайте, я понимаю, что решение это, конечно, нестандартное, может вызвать критику. Поэтому, если хотите, вы можете своим в Кремле сказать, что это я предлагаю. А я своим в Вашингтоне скажу, что предложение исходит от вас». И вот этот вот, значит, ход, он настолько всех поразил, что на Бродвее даже несколько лет с успехом шла пьеса об этом. И это считалось, в общем-то, искусством дипломатии. Почему? Потому что дипломаты всегда, всю жизнь, с того самого момента, как появилась эта профессия, они сидели на двух стульях. И всегда их держали на подозрении. Что-то вы там слишком долго засиделись вот в той стране, вы их слишком полюбили, мы вам не верим больше. Или
Но
наоборот, вы
поэтому
тут...
их меняют, поэтому их
Поэтому
возвращают.
меняют,
Они должны два или сколько-то в разных странах по-разному года отсидеть у
поэтому
себя в
есть
стране, чтобы
ротация.
поехать в следующую.
Да, но поэтому их и высылают, потому что вы же у нас тут не дипломатией занимаетесь, а шпионажем, да? То есть
А про
они все...
Витков будет пьеса на Бродвее?
Ой, думаю, что нет, потому что к нему есть, конечно, очень много претензий, и об этом надо говорить отдельно. Но я просто хотел вот сейчас обозначить вот этот момент, что он очень многое делает неправильно. Он очень многое делает неправильно, потому что он не знает, что такое дипломатия, вообще не понимает, никогда не был профессиональным дипломатом. Но иногда он делает что-то, что на самом деле он, как и многие другие. И вот в связи с этим я хочу зачитать вам одну маленькую цитату, а потом скажу, кто ее автор. Можно?
Да.
Цитата. Босс не имеет твердых политических принципов. Он совершенно беспринципен и интересуется лишь одним, что обеспечит ему голоса. Нередко это весьма дурно воспитанный человек. В том, что касается политической этики, он естественным образом приспосабливается к среднему уровню наличествующей этики политического действования, поступая так, как и многим из нас, не забранялось бы повести себя в сфере этики экономической в эпоху спекулянтов и мешочников. Босса отнюдь не тревожит, что в качестве профессионала, профессионального политика, его презирают в обществе.
Так, кто это?
Во-первых, это было написано больше века тому назад. А во-вторых, написал это Макс Вебер. И писал он, естественно, не о Дональде Трампе, писал он не о Стиве Виткофе, он писал об определенном типе общественного деятеля, который вот специфичен для Соединенных Штатов Америки. И Макс Вебер это видел уже в начале 20 века. Да? То есть я всегда с таким дискомфортом отношусь к ситуациям, когда все списывается на личные качества того же там Дональда Трампа или Стива Виткова. Но с другой стороны, и вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили чуть раньше, что меняются правила игры, и не только войны, но и общества, Вот в условиях этих меняющихся правил игры не очень убедительно звучат аргументы профессионалов, будь то профессиональных дипломатов или профессиональных академиков, которые тычут пальцем в Дональда Трампа или в Стива Виткова и говорят, а вот он все делает неправильно. А ему все равно. Он в другую игру играет. А вот насколько эта игра будет эффективной, насколько, играя не по при общепринятым правилам, он сможет чего-то добиться, вот от этого очень многое будет зависеть.
По поводу тогда игры не по правилам, тут вот в связи с судом над бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, это соратник Владимира Зеленского, происходит суд. Сейчас в Украине решается вопрос его ареста по коррупционному делу. Прокремлевские телеграм-каналы активно обсуждают этот случай, потому что он очень попадает вот в эту российскую повестку, что «а мы же вам говорили, они там все такие».
А
Так
мы
вот,
другие.
обсуждая все это, они указывают на то, что с их точки зрения уголовное преследование вот соратника Зеленского это инструмент американского давления на Зеленского с целью принуждения его к мирным переговорам. Вот если вы говорите, что правил нет, да, что можно и так, а тут же появляется еще интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского с вообще какими-то очень громкими обвинениями и, опять же, повторяющими то, что мы слышали там на российских каналах от российских пропагандистов. Такое возможно?
Знаете, что мне это напоминает? Ну, во-первых, серьезно. То есть из того, что я слышу об вот этом скандале в Украине, да, на самом деле пока никто не говорит о том, что Ермак нарушил закон. Но при этом, все подчеркивают, что мы, говоря обо всей этой истории, мы говорим, в общем-то, не о законах, мы говорим об этике. Мы говорим, ну, если хотите, о понятиях. Да, потому что он, если он действительно занимался там строительством вот этих домов, он при этом не нарушал, возможно, точно не знаю, никаких законов, но заниматься строительством вот этих домов в тот момент, когда танки стоят под Киевом, это, тем не менее, неприемлемо. И вот это вот очень интересный момент, который мне напоминает строчку из песни Боба Дилана, где у него есть такая строчка. But to live outside the law, you must be honest. То есть мы иногда оказываемся в ситуации, когда закона нет, когда четких правил нет. Но вот в этой ситуации надо жить по понятиям. Честно. То есть по понятиям это не значит, что, вот, ну, как это обычно понимается, да, что хочу, то ворочу. Но при этом все равно есть запрос на некие правила, даже если эти правила формально не оформлены в виде закона. И особенно в условиях кризиса, вот как сейчас в той же Украине, это важно. И особенно это становится важно, когда речь идет о политических лидерах. Потому что вот давайте вернемся к тому же Веберу, который в конечном счете, говоря о политике как о призвании и политике как о профессии, он в конечном счете постоянно возвращается к вопросу этики, которая требуется даже самому, что ни на есть суверенному лидеру, которому там никакой закон может быть и не писан. Но тем не менее он должен оставаться в рамках определенной этики, которая в данном случае просто необходима, потому что иначе он просто перестанет быть лидером, он станет тираном.
Так, давайте перейдем к Трампу, потому что, например,
Давайте.
Владимир Зеленский рассчитывает, что Дональд Трамп в своем знаменитом эпохальном визите в Китай успеет обсудить с китайским руководством войну в Украине и сформулирует какую-то позицию. Я предлагаю, во-первых, сейчас посмотреть на то, как встречают Трампа в Китае. И там передают, что даже собрались люди у отеля Four Seasons, где Трамп будет жить во время своего визита. Это первый визит президента США в Китай за 9 лет. И вот завтра уже Трамп будет встречаться с Си Цзиньпинем. И с собой в поездку он взял руководителей крупнейших американских корпораций. То есть похоже, это похоже скорее на бизнес-визит, нежели на политический. Или...
Ну, как там у Вебера это было? Мешочники и спекулянты, да?
Трамп мешочник.
Не, ну тут, я думаю, есть более серьезное такое противоречие. И опять же, давайте немножко в историю вернемся, не для того, чтобы говорить, что история повторяется, она-то вот как раз не повторяется, да? А в данном случае вернемся к истории визитов американских президентов в Китай, но для того, чтобы подсветить различия. Вот в свое время, в 70-е годы, состоялся, ну, действительно, исторический визит Никсона в Пекин. То есть вот такие визиты, они, да, случаются, бывают историческими. То есть там изменилась вся динамика холодной войны в результате этого визита. Визиту предшествовал визит Киссинджера в Пекин, где он разговаривал очень много с Джо Энлаем и потом и много с Мао Цзэдуном. И у нас есть на сегодняшний день опубликованные расшифровки этих разговоров. И там вот есть один очень-очень интересный момент. То есть сначала там видно, что переговоры идут очень-очень трудно. То есть Киссинджер делает какие-то заходы, какие-то предложения, а Джо Энлай на них отвечает всегда очень-очень-очень негативно. То есть там никаких шансов, ни на какие договоренности не просматривается.
А потом
Но
они пошли гулять в лес.
нет, не, ну почти, но там что-то еще более интересное произошло. А потом стал понятен, стал виден паттерн, почему, собственно, китайская сторона не хочет ни о чем договариваться. И паттерн этот заключался в том, что, по сути дела, они говорили: слушайте, да знаем мы вас, американцев. Вот вы все время делаете вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. И не верим мы вообще в то, что может быть как-то по-другому. И тут Киссинджер сказал ему, он сказал: слушайте, да, это все правда. Американцы, они такие, а вот мы с Никсоном, мы другие. И мы вообще ненавидим всех этих профессионалов, всю эту бюрократию госдепартаментскую, и работать по их правилам не собираемся. Но он не такими словами сказал, но суть была такая. И вот тут, читая эту расшифровку, просто слышишь, как начинает трещать лед, да? Потому что у Джо Энлая примерно такое же отношение к бюрократии. И ему тоже хотелось бы сыграть с американцами в игру без правил. Но вот тут есть одно серьезное отличие. Вот Дональд Трамп, он вот из этой категории. Это человек-сюрприз. То есть он сегодня может сказать одно, завтра может сказать другое. Вот он так понимает свою роль, он так понимает политику, он так понимает дипломатию. Но Си – это не Джо Энлай, это не Мао Цзэдун. И вот здесь может произойти такое несовпадение мировоззрений, несовпадение темпераментов, несовпадение ожиданий друг от друга и от процессов. Может произойти, может не произойти, я не знаю, но просто пока выглядит все так, что ситуация сейчас, конечно, не так, какой она была в 70-е годы. Вот очень многие аналитики говорят, что есть даже термин специальный придумали, называется это Kissinger Reverse, что Трамп поставил на то, чтобы оторвать Китай от России. И вот, значит, теперь основным соперником является Китай. Ну вот надо как-то Россию во всем этом деле изолировать. Но дело в том, что совершенно другая ситуация. Китай сегодня это не Китай 70-х годов. Россия сегодня это не Советский Союз 70-х годов. И если уж говорить о роли личности в истории, то Дональд Трамп – это не Ричард Никсон, а Си – это не Мао Цзэдун. И поэтому вот в этой ситуации что-либо так вот с уверенностью прогнозировать очень трудно, но это очень интересно. Очень интересно посмотреть, как вся эта ситуация будет развиваться.
Да, интересно, что они будут говорить по итогам, по поводу Ирана, потому
И
что
об этом
как
они уж
мы,
точно будут
да,
говорить.
об этом они уж точно будут говорить, это правда, и судя по тому, какие мы получаем, опять же, сообщения, осколки из Белого дома, Трамп по-прежнему на развилке, то ли ему идти дальше в усиление атаки на Иран и продолжение бомбардировок, которые он сейчас приостановил,
А вот
или
знаете,
ему идти в переговоры.
извините, 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 говорите. Я вас
Нет, я
перебил.
закончила. На этом я закончила.
А
Развилка
давайте...
такая.
Нет, а вот давайте посмотрим картинки, и я объясню, почему я хочу на эти картинки посмотреть. Вот у нас там
Картинки
есть две...
переговоров,
У
правильно?
нас есть две картинки из Белого дома. То есть вот сначала одна, потом другая.
Сейчас
Давайте.
попросим показать.
О, вот,
Это правильно.
две... Это значит, это две картинки, да. Вот смотрите, на картинке, которая снизу, там, значит, Ричард Никсон встречается с Громыко. А вокруг них сидят там Киссинджер, Добрынин и все прочие. Но вот это так, как вообще-то обычно в Белом доме президенты встречают гостей из других стран. Да? То есть они сидят, вот вы видите, бок о бок, на
Да.
равных. При том,
За
что
круглым
Громыко...
столом,
При том,
равнозначно.
что Громыко даже не президент. А теперь вот посмотрите на картинку сверху. Это Дональд Трамп встречает в Белом доме европейских лидеров. И это,
Знаменитые
конечно,
кадры.
напоминает его телевизионное шоу «Апрентис», да, где он вот главный бог, босс, все остальные его, значит, именно «Апрентис», то есть ученики, и он в любой момент может тыкнуть пальцем и сказать «You're fired», «Ты уволен». Да? То есть это вот вроде бы такое очень-очень наглядное свидетельство того, насколько Трамп непрофессионален, да, с точки зрения принятых правил. Но мы же только что от Вебера слышали, что его это совершенно не волнует.
Он
Но,
босс.
да, но вот теперь давайте на другую картинку из Белого дома посмотрим. И она вот тоже очень интересная. И она как-то эту всю ситуацию немножко делает более сложной и более интересной. Я контекст напомню. Это случилось сразу после того, как Трамп с Венсом отчитали Зеленского в Белом доме, по сути дела,
За
выгнали его
костюм.
из... Да. Европейцы, значит, бросились на помощь, договорились о встрече в Белом доме. Он их туда пригласил. Ну и вот при том, что в Белом доме они сидели вот так, как сидели, а тут они сидят, собственно, за столом переговоров. И вот, Ольга, у меня к вам вопрос. И это вот честно, вот вопрос. То есть это не допрос, не экзамен, вопрос. Что вы видите на этой картинке? Вот чем она вам может быть интересна?
Я на самом деле помню эту картинку, потому что и помню видео оттуда, потому что сейчас я ее открою себе просто побольше. Я одновременно смотрю еще разные другие видео. Сейчас открываю. Итак. Но там на самом деле, мне кажется, более равнозначная, во-первых, посадка, на мой взгляд, да, и здесь напротив Трампа сидит Зеленский. Правильно я понимаю? Ровно
Это
напротив.
правильно, но вот теперь давайте немножко по-другому посмотрим. Вот кто сидит на той стороне стола, где Трамп?
Там сидит Стармер,
Стармер,
Макрон,
Макрон,
Мелони, Мерц.
Стармер, Мелони, то есть,
Лидеры.
перефразируя, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты, Италия, Германия. То есть это традиционные великие державы 19 века, начала 20-го. Кто сидит по другую сторону стола? Украина
А,
и
там сидит, соответственно,
Финляндия.
Урсула фон дер Ляйен.
Ну, Урсула фон дер Ляйен и Рюте, то есть лидеры международных организаций, которых до 20 века в международной политике вообще не было. Какая-то Украина, какая-то Финляндия, Александр Стубб, которых вот на такого рода переговоры с великими державами В 19 веке никто вообще не пригласил.
А вы
Да?
считаете, что это сознательная была рассадка?
А вот это интересный вопрос. У меня не только считаю, у меня есть доказательство, что это сознательно. Вот посмотрите на флаги за спиной Дональда Трампа.
Да.
Почему они стоят в таком порядке? Потому что первый флаг – это хозяин Соединенные Штаты Америки. Потом они стоят в алфавитном порядке. Английский алфавит, английские
Ага.
названия стран. Финляндия, Франция,
Германия.
Германия, Италия, Украина, United Kingdom. Да? А вот потом стоят флаги НАТО и Европейского Союза. Причем именно в такой последовательности. Почему? Точно не знаю, потому что США член НАТО, но не член Европейского Союза, или потому что НАТО старше, чем ЕС, вот этого не знаю. Но знаю точно одно. Вот то, что мы видим сейчас на этой картинке, это мизансцена. И у этой мизансцены есть режиссер. То есть кто-то думал, как вот это все обустроить, как это все организовать. И этот кто-то, это, конечно же, не Трамп. И, может быть, даже не глава его администрации, а, наверное, человек, который есть в любой администрации, который отвечает за протокол. И этот человек, это вот он представитель еще одной группы, о которой, опять же, писал Макс Вебер, и которая нас возвращает, может быть, к самому-самому началу сегодняшнего вот разговора, когда вы говорили о смене губернаторов. Этот кто-то, кто вот думал, и в том числе думал о мировом порядке, как вообще, как отразить существующий мировой порядок в рассадке вот этих вот лидеров и в расстановке флагов. Это
То есть вы
гражданская...
считаете, что миром правят главы протокольного отдела?
Нет, я считаю, что миром никто бы не смог править, никакой Дональд Трамп и никакой Си Цзиньпин без гражданской бюрократии.
Ага.
Вот понимаете, вот у нас все говорят там об ФСБ, о Кириенко и так далее. Кто-то говорит, что миром правят деньги, но на самом деле миром в мире бы вообще ничто не происходило, и все бы уже давно рухнуло, если бы не было вот еще этого игрока одного во всех этих процессах, которого, как правило, мы не видим. Но это бюрократия, причем гражданская бюрократия, и это их работа. И они, особенно вот в Соединенных Штатах Америки сейчас, когда Конгресс по большому счету молчит, они являются вот такой, нам как мне хочется думать, достаточно важной, хотя и невидимой сдерживающей силой, в том числе вот для босса по имени Дональд Трамп. Так что все там не так просто, все там не так уж прям бездумно, хотя иногда именно так и кажется. Но потому что, ну понимаете, вот почему мы все-таки, несмотря на все, что происходит, все-таки есть какая-то доля веры в американскую политическую систему. Вот потому что она такая сложная. Вот потому что в ней вот столько много-много разных элементов
Хочу
и
спросить зрителей
частей.
наших, они верят в американскую политическую систему? Потому что я несколько раз слышала
Ну, это,
да, что вот
кстати,
все-таки
интересно,
американская
да?
политическая система, она вырулит, и Трампа она переживет.
И, к сожалению, в этом-то беда, потому что я знаю, просто точно знаю, что есть очень много людей в Америке, которые голосовали за Трампа, исходя именно из этого предположения. Ну да, вот нам не нравится Трамп,
Надо просто пережить 4
да,
года.
но у нас настолько сильная политическая система, что она это все переживет.
Да, потому что есть разные политические системы. Я думаю, что многие верили в российскую политическую систему в 2000-м,
Многие.
например. Ну, не сейчас, в
Многие.
2000-м. Кто-то же верил, наверное, в российскую политическую систему.
Ну, как-то я не приходят на память многие. Многие напрыгнут.
Верующие.
Да, может быть.
Опять возвращаю вас в новости, потому что и это на самом деле переход от дипломатии, правил дипломатии. Сейчас поговорим про российскую дипломатию, ее какие-то особые принципы. Но мы знаем, один из принципов это агрессия против Украины, есть такой, например. А есть вот последний закон, который приняла сегодня Государственная Дума окончательно во втором и третьем чтении, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами иностранных государств.
Ну, вы знаете, я не знаю, это позволительно или непозволительно вот в этом формате, но я лично к этому отношусь позитивно. Давайте
Почему?
я сейчас объясню. Не, не к закону, не к закону. Я позитивно отношусь к тому, что я сейчас собираюсь сказать. А собираюсь я сказать, я собираюсь сослаться на вашего конкурента, хотя я думаю, что он все-таки не ваш конкурент, а просто вот еще один медийный канал вот в этом быстро образующемся и чрезвычайно важном русскоязычном медийном пространстве, которое вот сейчас складывается за пределами России. То есть я хочу сослаться на телеканал «Дождь». И сегодня у них в вечернем выпуске новостей было большое интервью с Екатериной Шульман, в частности, по этому вопросу. И вот к тому, что она сказала по этому вопросу, мне в принципе добавить нечего. Потому что она сказала все правильно, она сказала, что вот эти вот конкретные права, они уже были гарантированы российским законодательством. То есть надобности в этом законе как таковом не было. И единственное, что, в общем-то, как-то делает его интересным с этой точки зрения, это авторы. А авторами, по ее мнению, и опять-таки звучит убедительно, является ФСБ. Да, а проблема вот ФСБ, возвращаясь к тому, о чем мы говорили только что, заключается в том, что сами они править не умеют, так сказать, ответственных за протокол, за виктуал, за управление у них нет, и они их рядом с собой не потерпят, и поэтому вот править они могут только вот арестами, указами, но даже их не могут сформулировать правильно. То есть я просто, кого вот интересует именно этот вопрос, я просто советовал бы посмотреть вот это интервью с Екатериной Шульман на «Дожде» сегодня. И там все очень четко разложено по полочкам.
Александр, объясните мне тогда, вот есть такие законы, принимаются, которые все равно, ну, это знак, это символ, да, который должен означать некую новую стадию. Одновременно продолжаются угрозы, у нас они повторяются, такой рефрен, ядерным оружием, что вот, а еще у нас сарматы вот-вот поступят на боевое дежурство. И одновременно зачем-то устраивается русский дом в Венецианской биеннале. Это-то зачем тогда?
Знаете, я думаю, что в определенном смысле это все вписывается в общую канву,
Это
но тут
протокол это устроил? Вот биеннале это
нет,
протокол.
нет, вот это устроил не протокол, это устроил не протокол, потому что, ну, это нас немножко ведет в другую сторону, это ведет нас в сторону к очень важному разговору, который вроде бы как начинается, но хотелось бы этого разговора больше. То есть разговору о тоталитаризме. Потому что я очень часто слышу, что вот российское государство окончательно трансформировалось из авторитарного в тоталитарное, но при этом никто не озаботил себя определениями. А что вообще такое тоталитарное государство? Чем оно отличается от авторитарного? А действительно ли в тоталитарном государстве главную роль играют ну, силовики, или, может быть, там все как-то чуть более сложно устроено. И для начала я бы тут вот вспомнил один такой пассаж из книги Ханны Аренд об истоках тоталитаризма, когда она пишет о том, что вот Сталин и Гитлер с точки зрения логики тоталитарного управления были скорее исключением, чем правилом. А настоящий тоталитарный лидер, более такой прагматичный, это скорее Гиммлер с его расчетливостью или с его упертым упрямством Молотов. То есть люди, которые... То есть, понимаете, тоталитаризм нуждается потенциально в репрессиях, но он совершенно не обязательно эти репрессии будет применять, потому что он работает на другом уровне. И вот как это может быть странно не прозвучит, но для меня лично вот это вот Венецианское биеннале, оно было свидетельством вот этих тоталитарных тенденций, не тоталитаризма, а тенденций. Я пытаюсь это объяснить, Вот как это все обосновывал открытие российского павильона в Венеции Швыдко. Швыдко далеко не худший из всех российских чиновников, да, и явно один из самых образованных.
Мне нравятся ваши градации.
Но тем не менее, использовал совершенно ужасный аргумент. То есть он говорил, что, ну вот понимаете, политика это вот там суета-сует, это все временно. А искусство, оно вечно. И то есть, ну да, вот когда там людей убивают сотнями, тысячами, это все суета-сует. На это все можно не обращать внимания, потому что нас вот интересует вечность. Вот то самое небо, в котором укоренено вот это российское дерево, российского, так сказать, павильона на Венецианском биеннале. Это уже само по себе настораживает. Но было такое эссе в межвоенный период немецкого, еврейского, немецкого интеллектуала Вальтера Беньямина, которое называлось «Произведение искусства в эпоху механического воспроизведения», о котором можно очень-очень много говорить, но он там вводит вот этот термин «эстетизация политики». То есть там, если очень-очень просто это все изложить, он там говорит о том, что вот в искусстве некогда был сформулирован вот этот принцип «искусство ради искусства». Да? Мы не занимаемся вот этой повседневной жизнью, это не для нас. Мы укоренены в небе. А фашизм вот взял и вот этот принцип перенес сначала на политику, а потом на войну. И мы перешли от искусства, от принципа искусства ради искусства, к принципу война ради войны. Почему? А вот потому что в войне, помимо всего прочего, проявляется то, о чем так любят говорить власти в сегодняшней России. Проявляется сакральность государственной власти. Да? И это, вот чтобы подобраться к тоталитаризму, это связано с одним из самых ужасных для меня, с моей точки зрения, событий времен войны в Украине, которое произошло практически в самом начале, когда Путин сидел перед матерями российских солдат, погибших в Украине, и говорил им: «Ваш сын умер не зря, потому что, по сути, он был принесен в жертву государству». А так вот умер бы от водки, и непонятно, жил человек или нет, и не было в его жизни никакого смысла. То есть Путин говорил о том, что индивидуальные события, включая индивидуальные жизни, не имеют никакого смысла, если они не помещены в контекст вот некоего целого, да, коим в данном случае является государство. А вот это целое, это, ну, в общем, и называется тоталия, называлась в Италии в межвоенный период, оттуда идет, в общем-то, этот термин тоталитаризм. То есть вот эта установка на то, что вы тут все вообще и все вокруг ничего не значит, пока мы вот это все не объемлем и не укореним там в небе, в своей сакральности государственной, это и есть один из истоков тоталитаризма, это и есть вот эта тоталитарная идеология, которая отличает тоталитарное государство от авторитарного государства, а не уровень насилия, не уровень репрессий. И вот с этой точки зрения мне как-то не очень комфортно было смотреть на акцию Pussy Riot и Femen, которую они там организовали, потому что они в какой-то мере отвечали милитаризму, ну, то, что надо по-английски называется militancy, на вот этот вот милитаризм. То есть они просто переворачивали вот это вот противопоставление вечного искусства и, значит, суеты-сует политики и войны, ставили это с ног на голову, и понятно, почему они это делали. То есть они тем самым, по сути дела, повторяли того же Вальтера Беньямина, который заканчивает ту свою статью словами, что на фашистскую эстетизацию политики мы должны ответить политизацией искусства. Да? Но это саму оппозицию оставляет нетронутой. она продолжает работать точно так же, как работала. И на самом-то деле, что самое главное, я думаю, что реальная оппозиция, вот, на которой держится или пытается держаться сегодняшняя российская власть, это оппозиция между сакральностью государства и ничего не значащей для этого государства повседневностью. И вот мы это видели, в том числе и во время парада. Ну, а еще один ужасный пример, но из той же серии, вот эти вот дети,
Младенцы.
новорожденные, наряженные в пилотки, а военные обмотанные там георгиевскими ленточками, или там женщины, многие из них, наверное, вдовы или матери, потерявшие своих детей, марширующие, значит, с кителем на плечах. Это вот мы к этому приходим от, скажем, комитета солдатских матерей, который сложился в
Который занимался
95-м.
индивидуальными историями,
Да,
частными историями.
каждой конкретной историей. И вот в этом разница и в этом беда. И в этом беда. И я думаю, что вот эти так называемые, они себя, некоторые из них любят так себя называть, смысловики, да, то есть те, кто пытается вот именно таким образом осмысливать государство, ну, Сурков точно был одним из них. Я не знаю, насколько там Кириенко тянет или нет, но в каком-то смысле они будут пострашнее силовиков, потому что силовики в конечном счете не справятся. Если им дать волю, они в конечном счете не справятся, потому что они ничего не понимают действительно в управлении. А вот эти вот ребята, которые нагружают жизнь до самых-самых-самых-самых, казалось бы, личных, самых частных каких-то ее проявлений, вот этими своими сакральными смыслами, вот от них будет вреда гораздо больше, мне так кажется.
Сейчас я устрою режим блиц, потому что мы уже перебрали время, но у меня
Ой,
есть
уже перебрали,
вопросы. Значит, по
извините.
поводу смысловиков, кстати,
Да.
вам как политологу, как преподавателю в том числе, вот такой вопрос. В России делают обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников с 2028 года. Потому что история – это важный предмет. И люди, которые вот это комментируют, они вспоминают, что был экзамен устный по истории в Советском Союзе, который был при этом очень связан с идеологией.
Тут две
Будет ли
вещи.
так же?
Да, вот тут две вещи для меня. Во-первых, я, наверное, скажу такую не очень популярную вещь, но я думаю, что важную. А устный экзамен – это хорошо. Устный экзамен – это лучше, чем вот эти тесты, да, там многовариантные вопросы, где надо
Но не
галочки
все же хотят
ставить.
учить историю. Подождите.
Ну вот, а
Я не
что
против
касается...
устного экзамена. Я про то, что должен быть выбор или нет.
Ну, вообще историю, если бы все учили, тоже бы не
По
очень плохо
учебнику
было бы.
Мединского, я напомню.
Но проблема, про вопрос, конечно, главный, это какую историю. Если будут вот эту историю запихивать, да, то с пилотками там и кителями, то лучше бы не надо. Я вам скажу, какую историю, какой урок истории для меня был, ну, применительно к войне, самым важным, и почему я, например, всегда очень-очень неловко себя чувствовал с бессмертным полком, даже когда он еще оставался народной инициативой. Я, когда учился в школе, уже не в совсем начальных классах, но и не в старших, ну, где-то класс 4-5, у нас была встреча с ветераном Великой Отечественной войны в классе. И меня тогда назначили ответственным за музыку. То есть на последней партии поставили проигрыватель, на проигрыватель поставили пластинку, и по отмашке классной руководительницы я должен был эту пластинку включить. И вот пришел, значит, очень-очень пожилой человек, рассказывал о войне, потом, значит, классная руководительница дала отмашку, я включил пластинку, и, как сейчас помню, шумел сурово Брянский лес. И вот этот человек в орденах, седой, он просто сломался. Он сломался у нас. Он начал рыдать. То есть это было страшно. Это было страшно, это было очень тяжело. И вот тогда я для себя понял, что эти люди, люди, которые действительно через это прошли, они не просто не хотят, для них это больно, когда вытаскивают вот этот вот их личный опыт, опыт, который не по их воле превратился в их повседневность, вот эта травма, с которой они живут десятилетиями каждый день, когда это вытаскивают и потом пытаются демонстрировать, да еще в каком-то там парадном контексте. И потом, спустя много лет, я видел опять нечто подобное, когда в начале 80-х годов еще нельзя было этого делать, нельзя было об этом говорить. Я пытался расспрашивать молодого парня, тогда примерно моего возраста, может, чуть младше, о его опыте в Афганистане. И там была вот примерно такая же реакция. И вот тогда я понял, что вот это не предмет для публичных демонстраций, особенно если ими заправляет государство. Ну, во всяком случае, для меня. И вот если они будут такую историю учить, то ну, не надо нам такой истории, никому ее не надо.
Александр, и последний вопрос. Опять же, потому что перетягиваем все на свете. Уровень счастья россиян упал до минимума за 15 лет. И это подсчитал государственный ВЦИОМ. Что же такое?
Ну, во-первых, в сумму я не очень верю. Во-вторых, еще меньше я верю в возможность посчитать уровень счастья. Да, то есть это вот с тех пор, как Бентам провозгласил, что
146% есть всегда такая цифра,
да, что
существует.
наибольшее счастье наибольшего количества людей. Все сказали, о, у нас теперь есть рецепт, как идеальное общество построить. И тут же все поняли, а вообще, как счастье-то считать? Какое счастье больше, а какое меньше. То есть это все, конечно, условности. Это все условности, и они не всегда работают, но вот то, что люди себя чувствуют некомфортно, вот уж называйте это счастьем, комфортом, как угодно, ну, нам, мне отсюда трудно судить, да, но судя по тому, что мы видим, вроде бы так оно и есть, но откуда взяться счастью, если вот
Ну вот,
где-то в
например,
глубине у всех же сидит вот эта травма, да, пока мы ели, мы бомбили львов.
ну вот глава ВЦИОМ в 2022 году, напоминает издание агентства, говорил о том, что меньше всего, я цитирую сейчас, счастливы те, кто больше вовлечен в политическую повестку дня, читает, смотрит оппозиционные издания и недоволен работой Путина. В этой группе уровень несчастья самый большой.
Вот, ну вывод же напрашивается сам собой. Не интересуйтесь политикой, не волнуйтесь вы по этому поводу, и будет вам счастье. Ну, обнаглели уже просто вот до бесконечности. Ну, что нет.
Спасибо большое.
Политика – залог несчастья.
Политика – залог несчастья. Но не для всех.
Но не для всех.
Есть. Спасибо большое. Александр Астров, политолог,
Спасибо
был с
вам.
нами сегодня больше часа, и мы рады этому, и остались бы еще, но уже надо отпускать всех. И наших зрителей тоже. Спасибо вам за то, что нас смотрели, читали, комментировали. Все видела и все читала. И ставьте лайки, если вы еще не поставили. Это всегда полезно каналу Breakfast Show, на котором вы смотрите программу «Обсудим». Я вернусь через неделю. Завтра у вас Breakfast Show с утра, как всегда. Пока!